8215. Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Добрый день, в эфире программа «Свобода в полдень», в студии Марк Крутов. Начнем с выпуска новостей, у микрофона Ольга Коробейникова.
Радио «Свобода», новости.
В начале коротко о главных событиях. Против мэра Владивостока Владимира Николаева возбуждено уголовное дело. Член руководства Совета Европы, курирующий вопросы соблюдения прав человека, начал поездку по Чечне. Афганские власти сообщают о 18 погибших в результате теракта у входа на американскую военную базу «Баграм». Суд города Обь принял решение о выплате 200 тысяч рублей в качестве компенсации Людмиле Зазулиной, потерявшей сестру в авиакатастрофе аэробуса А-310 в Иркутске. Межгосударственный авиационный комитет пришел к выводу, что причиной авиакатастрофы, в которой в июле прошлого года погибли 124 человека, стала ошибка экипажа. Против мэра Владивостока Владимира Николаева возбуждено уголовное дело. Прокуратура Приморья инкриминирует ему злоупотребление должностными полномочиями. Проведены обыски в здании мэрии, а также в квартирах Николаева и его матери, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Несколько дней назад прокуратура Владивостока возбудила уголовное дело в связи с продажей земельных участков по заниженным ценам. В деле фигурируют чиновники городской администрации. В Иркутской области по подозрению в организации убийства депутата Слюдянской районной думы Александра Бабученко задержаны глава районной администрации Василий Сайков и его заместитель Хасан Рамазанов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Юрий Вычужанов.
Александр Бабученко был убит 3 выстрелами в затылок. Его тело обнаружили в гараже. По версии следствия, мотивом могла стать его политическая или коммерческая деятельность. В том, что убийство заказное, сомнений у правоохранительных органов не было с самого начала. Убитый владел сетью магазинов и гостиниц, а кроме того возглавлял местное отделение СПС, был оппозиционером действующей районной власти. В свое время Бабученко даже организовал митинг и создавал инициативную группу по отзыву мэра. 2 года назад он был убит. Недавно оперативники управления по борьбе с организованной преступностью установили и арестовали исполнителей убийства, а теперь и подозреваемых в его организации. Известно, что сейчас первые лица района находятся в иркутском изоляторе о временного содержания. Оба свою вину отрицают. Сайков и Рамазанов задержаны на 2 суток. За это время им должны предъявить обвинение. Ранее они проходили по этому делу как свидетели. Юрий Вычужанов, Радио Свобода, Иркутск.
В Тобольске заместитель главы ГИБДД Миршат Искандаров приговорен к году тюрьмы за избиение пешехода. В апреле прошлого года Искандаров ударил человека за то, что тот отказался пропустить его машину, которая двигалась с выключенным спецсигналом по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Инцидент вызвал большой общественный резонанс в Тобольске.
Радио Свобода, новости.
Член руководства Совета Европы, курирующий вопросы соблюдения прав человека Томас Хаммерберг, начал 3-дневную поездку по Чечне. Он намерен ознакомиться с условиями содержания подследственных в СИЗО, посетить батальон внутренних войск МВД России, побывать в одном из горных районов республики. Ранее ведущие российские и международные правозащитники отказались ехать на эту конференцию. Представители Московской Хельсинской группы и движения «За права человека» заявили, что не хотят, чтобы их авторитет использовался для придания легитимности режиму Рамзана Кадырова. Афганские власти сообщают о 18 погибших в результате теракта у входа на американскую военную базу «Баграм». Среди жертв 15 афганцев и 3 иностранцев. Смертник привел в действие взрывное устройство, когда на базе находился вице-президент США Дик Чейни. Он не пострадал. Взрывом повреждены главные ворота базы. Чейни прибыл в Афганистан для переговоров с президентом страны Хамидом Карзаем. Великобритания отправит в Афганистан еще 1400 военнослужащих, доведя численность своего контингента в этой стране до 7700 человек. Об этом объявил британский министр обороны Дес Браун.
Подавляющее большинство этих военнослужащих будет расквартировано в Афганистане в течение предстоящего лета. В основном они будут базироваться в провинции Гельмент, некоторое количество на авиабазе в Кандагаре. Это даст возможность командованию НАТО использовать британских военных во всем южном регионе страны.
Сказал Дес Браун. Министр подчеркнул, что Лондону не удалось убедить и другие страны-члены НАТО направить в Афганистан дополнительные войска. В результате нападения боевиков в Саудовской Аравии убиты 3 и ранен 1 гражданин Франции. Как заявило Саудовское министерство внутренних дел, 8 французских паломников направлялись в Мекку, когда на них напали на северо-западе страны. Министр иностранных дел Франции Филипп Дуз-Блази дал пресс-конференцию в Париже.
Я осуждаю самым жестким образом это ужасное нападение. Мы должны совместно с властями Саудовской Аравии как можно быстрее найти и наказать виновных. Приношу соболезнования родным и близким наших погибших соотечественников.
Сказал глава МИДа Франции. Послы США и Италии Роберт Блейк и Прио Мариани получили легкие ранения при обстреле военного самолета в Шри-Ланке. Это произошло на востоке страны. Огонь открыли, предположительно, боевики тамильской сепаратистской группировки.
Радио «Свобода». Новости.
Боснийские, мусульманские и хорватские лидеры разочарованы решением Международного суда ООН, снявшего ответственность Сербии за геноцид в Боснии. В то же время член коллективного президиума Боснии и Герцеговины от мусульманской общины Харис Силаджич приветствовал определение суда о том, что Сербия нарушила международное право, не предотвратив массовое убийство.
Мы ждали решения о полной ответственности Сербии и Черногории, и все же мы считаем, что они виновны в нарушении конвенции о геноциде, предотвращению и наказанию за него.
Заявил лидер боснийских мусульман. Президент Сербии Борис Тадич призвал парламент официально осудить геноцид боснийских мусульман в Сребнице. 26 февраля суд в Гааге признал геноцидом убийство около 8 тысяч боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году, однако постановил, что Сербия не несет за это прямой ответственности. Лидер правящей палестинской группировки «Хамас» Халед Машааль встречается сегодня в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Накануне Машааль провел переговоры со спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку Александром Салтановым. Цель визита Машааля – заручиться международной поддержкой при создании нового палестинского правительства, формируемого группировками «Фатх» и «Хамас», чтобы в дальнейшем добиться отмены финансовой блокады, введенной западными странами за отказ «Хамаса» признать Израиль и отвергнуть насилие. Это были новости на волнах Радио Свобода.
С новостями дня вас знакомит Ольга Коробейникова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе. Группировка «Хамас» на переговорах в Москве. В центре столицы проходит антиизраильский митинг. Громкий судебный процесс в Сочи. На скамье подсудимых сотрудники ОМОНа, избившие отдыхавших в одном из местных пансионатов. Во Франции завершился важный этап предвыборной кампании. В прямом эфире перед избирателями выступил последний из лидирующих кандидатов в президентской гонке. В Москве сегодня пройдут похороны Никиты Хрущева, внука Никиты Хрущева. А также репортажи на другие темы, обзор свежих газет, экономика, спорт и многое другое в нашей программе. Сегодня в Москве представители палестинской группировки «Хамас» во главе с ее лидером Халедом Мишалем проведут переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. А в эти минуты в центре столицы проходит антиизраильский митинг, в котором, не исключено, также примет участие Мишаль, случай беспрецедентный и таящий в себе серьезные последствия для российско-израильских отношений. На митинге находится корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Он вышел на прямую связь с нашей студией. Добрый день, Данила.
Добрый день.
Против чего выступают участники митинга, кто на нем собрался и что говорят собравшиеся о возможном приезде сюда лидера группировки «Хамас» Мишаля?
Те, кто здесь собрался, это примерно 40 человек под плотной охраной милиции, выступают прежде всего против проведения, как они называют, так называемых реставрационных работ по вокруг мечети Аль-Акса, которая находится в Иерусалиме. И, надо сказать, вокруг которой периодически развиваются события, приводящие к обострению в отношениях Израиля и палестинцев. Те лозунги, которые я вижу, это «Сионистский план не пройдет», «Остановим вандализм на святой земле», «Свободу оккупированному Иерусалиму». Надо сказать, прямых лозунгов против государства Израиль здесь нет. Ну и все лозунги, которые я вижу, отпечатаны черными буквами на желтых однотипных плакатах. Есть ощущение, что их изготовляли не то чтобы очень вручную. Ну, здесь находятся представители представительства палестинской автономии в России. И надо сказать, что пока они опровергают слухи о том, что сам Халед Машааль приедет на этот митинг, действительно такой приезд был бы абсолютно беспрецедентным. И учитывая то, что в Москве находится также вице-премьер кабинета Израиля Авигдор Либерман, вполне возможно, даже привело бы к дипломатическому скандалу. Тем не менее, как говорят некоторые из собравшихся на митинге, они ожидают здесь кого-то из делегации Хамас, которая приехала в Москву. Совершенно не обязательно это будет Машаль, и совершенно не обязательно кто-то, кто придет, будет выступать. Так или иначе, мы будем следить за развитием событий, и если здесь кто-то появится, то это, конечно же, станет известно. Кроме того, надо сказать, что здесь очень много российских и палестинских флагов. Их держат в основном, на вид, во всяком случае, москвичи, и они приезжие, и достаточно много журналистов. Охрана милиции, как я уже сказал, достаточно основательна. Здесь несколько автобусов с милиционерами. Журналистов, у журналистов, естественно, проверяют сумки. И, не видно, чтобы ожидалось что-то экстраординарное, потому что я помню, что на том же месте проходил антифашистский митинг, и его охрана в свое время была гораздо серьезнее. Марк?
Спасибо, Данила. На прямой связи с нашей студией с Болотной площади в Москве был корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Зачем официальная Москва уже второй раз принимает на высшем уровне представителей группировки, которую в Израиле и в США считают террористической? Какие цели преследуют на этих переговорах Хамас и российские власти? Об этом я поговорил с обозревателем газеты «Коммерсант», специалистом по ближневосточной тематике Сергеем Строканем. Чего, по вашему мнению, хочет добиться для себя Россия, которая уже второй раз приглашает на официальном уровне лидеров группировки «Хамас», и чего хотят добиться для себя сами эти лидеры?
Как мне представляется, собственно говоря, Россия с помощью «Хамаса» пытается каким-то образом нащупать собственную игру в ближневосточном урегулировании. Несмотря на то, что мы говорим о квартете, то есть о коллективной воле четырех сторон, мы же понимаем, что все это достаточно условно, тем не менее. И внутри квартета существует негласное, в общем-то, соперничество за пальму первенства в миротворчестве на Ближнем Востоке. И вот с помощью Хамаса, силы, которая не признана другими членами квартета, Россия пытается каким-то образом артикулировать свою собственную роль. Она получила такой некий инструмент в лице Хамаса, с моей точки зрения. И, в общем-то, если сейчас, теоретически, будем так рассуждать, российский план сработал бы и удалось бы приручить, перевоспитать или как хотите Хамас, то тогда, безусловно, можно было бы говорить, что это чисто российское ноу-хау, потому что никто в это не верил, а вот Россия, собственно говоря, не побоялась этой трудной черновой работы, и вот результат. Это что касается России. Что касается Хамаса, то здесь, конечно, лежит все на поверхности. Очевидно, что маргинальное, непризнаваемое международным сообществом движение крайне нуждается в какой-то легитимизации, в какой-то, так сказать, международной поддержке. И это форма пиара, это форма publicity, это форма признания. Вот, дескать, посмотрите, мы никакие не террористы, мы никакие не боевики, мы никакие не экстремисты, а мы, так сказать, принимаем участие в таких вот цивилизованных акциях в столице одной из стран, которая является членом квартета ближневосточного. То есть, собственно говоря, тут тоже все очевидно.
То есть можно сказать, что Россия действует с негласного одобрения мирового сообщества, вот этого квартета, поскольку никто другой из него, не хотел бы связываться с Хамасом, да? Россия готова взять на себя эту роль.
Вы знаете, на самом деле разногласия по Ближнему Востоку достаточно острые между Россией и США. Вот проходят одни переговоры за другими. Лавров ездил, вы знаете, в Америку. Здесь вот недавно у нас был Лантов. И, в общем, много еще других контактов. Собственно говоря, стороны не скрывают, что очень сильно отличается подход. Собственно говоря, камнем преткновения является вопрос о том, как должен себя вести Хамас. Это такой спор о курице и о яйце, понимаете? Вашингтон говорит о том, что Хамас, безусловно, должен сначала признать государство Израиль, а потом можно каким-то образом уже снимать блокаду с Палестины и так далее. А Россия говорит, если мы будем Хамас загонять в угол, то, так сказать, собственно говоря, мы только усугубим ситуацию и никогда не добьемся от Хамаса того самого вот желанного решения, к которому мы все стремимся.
Практическая цель, о которой говорят лидеры Хамас, снятие блокады с палестинской автономии, на эту цель сегодняшние переговоры в Москве, они практически не работают.
Это раз. И во-вторых, конечно, еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что второй целью визита Хамас в Россию является легитимизация, политическое признание движения, превращение его из непонятно чего в респектабельную политическую силу, с которой считаются и ведут переговоры члены четверки.
Говорил обозреватель газеты «Коммерсант», эксперт по ближневосточной проблеме Сергей Строкань. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». И напомню о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Член руководства Совета Европы, курирующий вопросы соблюдения прав человека, Томас Хаммерберг начал трехдневную поездку по Чечне. Против мэра Владивостока Владимира Николаева возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Лидер правящей палестинской группировки «Хамас» Халед Мишааль сегодня встретится в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Афганские власти сообщают о 18 погибших в результате теракта у входа на американскую военную базу «Баграм». Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут. Итоги 79-й церемонии вручения премии «Оскар». Рассказ кинооператора Михаэля Бальхауса о своей работе с лауреатом «Оскара» Мартином Скорсезе. Главные французские кинопремии года. Интервью с автором книги «Москва погибшая» Константином Михайловым и эссе Бориса Парамонова «Крейсер Жорж Санд». Все это сегодня в 2 часа дня в радиожурнале «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Не пропустите! А сейчас в эфире «Свобода в полдень» и время рассказать о самых интересных публикациях свежей российской прессы. В сегодняшних новых известиях большое интервью лидера партии «Яблоко» Григория Явлинского. Явлинский рассказывает, как тяжело сохранять в современной России оппозиционную партию вне парламента, а также о том, почему на ближайших региональных выборах сразу в нескольких субъектах страны яблочников сняли с гонки под разными предлогами. Рассказывает газетный обозреватель «Радио Свобода» Антон Желнов.
В интервью «Новым известиям» Явлинский сказал, что сегодня численность «Яблока» составляет 63 тысячи человек. Нашим людям очень достается, их притесняют, увольняют с работы, говорят «вступай в Единую Россию» или «будь беспартийным, но только выйди из «Яблока». У нас абсолютно реакционное партийное и избирательное законодательство. Явлинский поясняет, что не раз встречался с президентом России и затрагивал в том числе и этот вопрос. Но президент обсуждает не все вопросы, в частности, на вопрос, почему сняли «Яблоко» с выборов в Карелии, Путин ответил: «Да, там нехорошо получилось, разберемся». Цитата Явлинского. «Я говорю, так выборы кончились 2 месяца назад», а он в ответ: «Ничего, будут еще, и нас сняли в Петербурге». Явлинский признает, что в стране на сегодняшний день нет никаких могучих демократических сил. На вопрос о возможном объединении «Яблока» и СПС он ответил: «Это партия, но совсем другого политического направления. Она не относится ни к партиям оппозиционным, ни к демократическим. Это неоконсервативная проправительственная партия. Фактически, ее возглавляет человек, являющийся одним из ключевых менеджеров из ближайшего окружения президента. В СПС интересы групп очень крупного капитала, намертво связанного с нынешним государством. Все старое руководство осталось на месте. Чубайс, Гайдар, Гозман, Немцов, Надеждин. Ушла только Хакамада к Касьянову. Я считаю, что за положение дел в стране, коррупцию, экономическую преступность, деградацию важнейших отраслей науки и образования, вооруженных сил, а главное, за глубочайшее разочарование людей в демократии и европейских ценностях, несут ответственность те политические силы, которые безраздельно находились у власти в 90-е. Это партии «Демократический выбор России», «Выбор России» и «Союз правых сил». СПС, добавляет Явлинский, несет всю полноту ответственности за криминальную приватизацию, за события 93-го года, за ограничение свободы СМИ, начиная с выборов 96-го. СПС явился и спусковым крючком войны в Чечне, говорит Явлинский. Не устраивает Явлинского и партия «Другая Россия». Демократичность Лимонова и Ампилова вызывает сомнения. Неужели не ясно, что национал-большевикам демократия нужна только для прихода к власти, а потом они разберутся со всеми, кто сегодня втаскивает их в политику? Что касается нынешнего курса страны, то Явлинский называет его консервацией всех негативных явлений 90-х, где политика заменилась пиаром. Сегодняшняя ситуация является прямым и неизбежным следствием следствием политики правительства Ельцина, Черномырдина, Чубайса. Коррупционная анархия криминальных реформ имеет своим следствием авторитаризм, национализм и в перспективе может докатиться до какой-нибудь разновидности фашизма. Тем не менее, Явлинский признает, что, несмотря на многочисленные преступления и ошибки, страна в 90-е шла в историческом направлении правильно. Сейчас, напротив, многие конкретные решения разумны и правильны, тот же Стабфонд, но в целом страна движется в неправильном направлении. Невозможно экономику, как наркомана, держать на трубе с нефтью и трубе с газом. При всем богатстве страна может уйти в третий мир навсегда. Антон Желнов для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Москве пройдут похороны Никиты Хрущева, журналиста и внука первого секретаря ЦК КПСС. О Никите Хрущеве в нашей программе расскажет автор программы «Час прессы» Радио Свобода Елена Рыковцева. Елена, добрый день.
Здравствуйте, Марк. В 14:00 на Троекуровском кладбище соберутся сегодня бывшие коллеги Никиты Хрущева. Это люди, с которыми он работал в московских новостях главным образом. А работал он в газете 15 лет. Я работала с ним 5 из этих 15. Он пришел в «Московские новости» в 91 году. Брал его на работу Егор Яковлев. После этого Никита Хрущев. Никитушка мы его всегда звали. Никитка, Никитушка. Он был такой большой ребенок. Он работал потом с Виктором Лышаком, с Евгением Киселевым. И я должна отметить, что все главные редакторы «Московских новостей» относились к этому человеку очень бережно. Это был как бы талисман газеты, он занимался ее историей, он был фактически архивариусом издания «Московские новости». Вот сейчас у него были планы собирать книгу воспоминаний о Егоре Яковлеве. Он был больной человек, глубоко, почти слепой на один глаз, но он никогда, он работал как все, он не отказывался от работы. У него не было семьи, не было детей. Вот я уже сказала, такой большой ребенок. Мы, наверное, сейчас узнали, что ему 47 лет, всего 47 лет, но воспринимали его все равно как гораздо моложе. Ну вот, как я уже и сказала. Трагедия случилась с ним, главное, ну, если можно сравнить, можно вообще так говорить, главное, не главное, но в конце этого года с ним не продлил новый редактор газеты «Московские новости» Виталий Третьяков, посчитал его ненужным, бесполезным, видимо, для редакции, не продлил контракт с Никитой. И поскольку этот человек к жизни, как я уже сказала, был не слишком приспособлен, травма для него была просто колоссальная. Это вот не тот человек, который может сразу пойти и устроиться. Он просто глубоко страдал. И мы, его бывшие коллеги, благодарим, обращаемся сейчас даже, вот постфактум, но все равно со словами благодарности обращаемся к Александру Жилину. Это редактор отдела расследований бывших «Московских новостей», который сейчас создает свое новое издание и все-таки взял Никиту на работу. И хотя бы последние недели своей жизни он провел в спокойной обстановке, но его это уже не спасло, кровоизлияние в мозг. Все-таки стресс был сильнейший. И светлая память Никите. Сегодня в 14:00, может быть, наши слушатели, кто-то тоже придет на Троекуровское кладбище.
Спасибо, Елена. Напомню нашим слушателям, что сегодня в Москве будут хоронить журналиста Никиту Хрущева, внука первого секретаря ЦК КПСС. В эфире «Свобода в полдень». Сейчас еще о российских событиях. В Сочи начинается суд по громкому делу, которое привлекло внимание общественности и правозащитников на юге России. Речь идет об инциденте, произошедшем летом прошлого года, когда, на первый взгляд, обыкновенная проверка документов в одном из местных пансионатов вылилась в массовое избиение людей сотрудниками ОМОНа. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Сочи Геннадий Шляхов.
Обвиняемыми по делу проходит 8 сотрудников сочинского ОМОНа, 7 из которых находятся под стражей. В ходе следствия, проведенного прокуратурой Краснодарского края, потерпевшими по делу признаны 29 человек, из них 3 несовершеннолетних. Напомню, что в ночь с 18 на 19 июля 2006 года в пансионате «Дружба», расположенном в поселке Макапсе Лазаревского района, сотрудники сочинского отряда милиции особого назначения избили с применением дубинок и электрошока, а затем доставили в районный отдел милиции подростков и мужчин, находившихся на территории пансионата. В результате ночного инцидента двое подростков 15 и 17 лет попали в больницу с сотрясением мозга и ушибами внутренних органов. У других потерпевших врачи зафиксировали гематомы. Буквально через день после происшествия начальник пресс-службы ГУВД Краснодарского края Игорь Желябин объяснил, что сотрудники ОМОН в пансионате «Дружба» проводили проверку паспортного режима, а граждане неадекватно восприняли предложение предъявить документы. По словам же самих потерпевших, массовое задержание произошло на следующий день после драки в кафе пансионата «Дружба». Двое сотрудников ОМОН, находясь в штатском, повздорили с группой мужчин. Потерпевшие обратились в прокуратуру и привлекли к расследованию правозащитников, сводную мобильную группу которых возглавил Олег Хабибрахманов, руководитель Нижегородской межрегиональной организации «Комитет против пыток». Вот как он отозвался о работе следователей Краснодарской краевой прокуратуры.
Мы хорошим прецедентом в истории взаимодействия прокуратуры и правозащитных организаций. Мы действительно работали в тандеме с полным взаимопониманием.
В расследовании инцидента приняли участие представители фонда «Общественный вердикт». По словам Олега Новикова, руководителя по связям с общественностью фонда, после возбуждения уголовного дела на потерпевших и свидетелей было оказано давление.
Говорили, что на них оказывалось либо давление с угрозами, либо предлагались деньги за то, чтобы претензии были отозваны, то есть было забрано заявление.
Суд по уголовному делу в отношении сотрудников сочинского ОМОНа поручено вести федеральному судье Лазаревского районного суда города Сочи Марине Рубцовой. Интересы потерпевших будет представлять адвокат Николай Шаховалов.
Предварительное слушание будет чисто формальное. Процесса. Судья назначит конкретную дату рассмотрения дела, решит вопрос о дальнейшем содержании под стражей тех лиц, которые находятся уже под стражей.
Уголовное дело против сотрудников сочинского ОМОНа возбуждено по статье 286 «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и специальных средств». Уголовный кодекс предусматривает по этой статье наказание сроком от 3 до 5 лет лишения свободы. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
В эфире «Свобода в полдень», сейчас о международных событиях. Во Франции завершился важный этап предвыборной гонки. В прямом телеэфире побывали уже все кандидаты в президенты, и в их числе вчера вечером третий фаворит – центрист Франсуа Байру. Из Парижа передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Руткевич.
В понедельник на канале ТФ1 перед французами выступили 4 кандидата на пост президента Франции – Франсуа Байру, Жозе Баве, Арлет Лагие и Доминик Вуане. Это уже третья передача, в ходе которой избирателям дается возможность напрямую пообщаться с политиками, баллотирующимися на верховную должность в стране. В гостях у программы «Хочу задать вам вопрос» уже побывали все главные кандидаты на пост президента Франции. В течение 2 часов каждый из них отвечал на вопросы из зала, где собралась самая разношерстная публика – студенты, домохозяйки, представители этнических и религиозных меньшинств и так далее. Разумеется, ток-шоу с участием видных политиков – не новинка, однако обычно вопросы им задаются журналистами и политологами, а не простыми гражданами. Программа же «Хочу задать вам вопрос» позволила жителям страны обратиться к кандидатам со своими личными вопросами и проблемами. Именно поэтому, как считают специалисты, передача каждый раз собирала многомиллионную аудиторию. Ведь большинству избирателей намного интереснее узнать мнение кандидатов о конкретных нуждах и чаяниях соотечественников, чем читать сложные политические программы и слушать официальные речи. Однако, несмотря на очевидные достоинства такого рода дебатов, у них есть и серьезные недостатки. В рамках этих передач кандидатам редко удается представить свою программу во всей ее полноте и приходится ограничиться общими словами. Так, во всяком случае, полагает Марк Абелес, социолог из Высшей школы общественных наук.
Я думаю, что подобные теледебаты – весьма любопытный социальный феномен, и он отражает определенную эволюцию нашего общества. Успех этих теледебатов можно интерпретировать как желание простых граждан публично высказаться, побеседовать с политиками о своих проблемах, принять участие в политической жизни страны. Но, с другой стороны, высказываемые мнения и вопросы – что-то очень личное. Все-таки будущий президент – это человек, ответственный за весь политический курс страны, а участники теледебатов зачастую обращаются к кандидатам с вопросами не общего, а индивидуального характера, а порой даже и с просьбами. Однако, несмотря на ограниченный характер беседы, общаться в формате «вопрос-ответ» понравилось не только простым гражданам, но и политикам. Практически все кандидаты заявили, что были довольны побеседовать напрямую с согражданами. Ведь теледебаты дали фаворитам президентской гонки возможность продемонстрировать личное обаяние, юмор и близость к народу. И неудивительно, что многим из них удалось, благодаря успешной сдаче этого устного экзамена, повысить свой рейтинг. Наталья Руткевич, Париж, для радиостанции «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Эфир из Киева. О политических процессах на Украине ведущий программы Виталий Портников будет беседовать с народным депутатом Украины Николаем Катеринчуком. Не пропустите эту интересную программу. А во второй половине часа «Свободы в полдень» вы услышите новости Москвы и Петербурга, рассказ о жизни экспатов в российских мегаполисах. Талантливый школьник из Тюменской области изобрел аналог формата MP3. Последние события в мире экономики и спортивный обзор. Последние новости из чемпионата мира по лыжным видам спорта в японском Саппоро. Говорит радио «Свобода» в Москве, 12 часов 30 минут. На наших волнах краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге в результате падения башенного крана на жилой дом погибли 2 человека и 1 ребенок, находившийся в одной из квартир. О других подробностях не сообщается. На месте происшествия работают спасатели. В Латвии объявлен день траура по погибшим при пожаре в пансионате для пенсионеров-инвалидов в городе Алсунга в ночь на 23 февраля. Погибли по меньшей мере 25 человек, более 40 удалось спасти. Член руководства Совета Европы, курирующий вопросы соблюдения прав человека, Томас Хаммерберг, начал 3-дневную поездку по Чечне. Он намерен ознакомиться с условиями содержания подследственных в СИЗО, посетить батальон внутренних войск МВД России, побывать в одном из горных районов республики. Против мэра Владивостока Владимира Николаева возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Проведены обыски в здании мэрии, а также в квартирах Николаева и его матери, сообщает корреспондент Радио Свобода. Глава администрации Слюдянского района Иркутской области Василий Сайков и его заместитель Хасан Рамазанов задержаны по подозрению в организации убийства. В Тобольске замглавы ГИБДД Миршат Искандаров приговорен к году тюрьмы за избиение пешехода. В апреле прошлого года Искандаров ударил человека за то, что тот отказался пропустить его машину, которая двигалась с выключенным спецсигналом по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Афганские власти сообщают о 18 погибших в результате теракта у входа на американскую военную базу «Баграм». Среди жертв 15 афганцев и 3 иностранцев. Смертник привел в действие взрывное устройство, когда на базе находился вице-президент США Дик Чейни. Он не пострадал. Чейни прибыл в Афганистан для переговоров с президентом страны Хамидом Карзаем. Лидер правящей палестинской группировки «Хамас» Халед Машааль встречается сегодня в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Премьер-министр России Михаил Фродков прибыл с визитом в Японию. Главная тема его переговоров с японским руководством – торгово-экономическое сотрудничество. Послы США и Италии Роберт Блейк и Прио Мариани получили легкие ранения при обстреле военного вертолета в Шри-Ланке.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас новости Москвы и Санкт-Петербурга. Последнюю из них, печальную, вы только что слышали в краткой сводке. Башенный строительный кран упал в Петербурге на 12-этажный жилой дом. Погибли в результате этого происшествия 2 человека. Но кроме этого, обманутые дольщики сегодня выйдут на очередной пикет в Москве, в Петербурге проведут пресс-конференцию, а парламент Ленинградской области утвердил состав потребительской корзины. В ней столько же продуктов, сколько могли позволить себе жители блокадного Ленинграда. Подробнее Татьяна Волович.
Москва. Обманутые дольщики планируют провести сегодня пикет у здания Министерства регионального развития. По заявлению лидеров инициативных групп, дольщики считают, что в последнее время рабочая группа при Минрегионе, возглавляемая заместителем министра Юрием Тыртышевым, не предпринимает конкретных действий для помощи дольщикам, а многие полезные инициативы, с которыми выступили члены рабочей группы, забыты. А в Петербурге обманутые дольщики проведут сегодня пресс-конференцию, заявил один из учредителей Петербургского отделения Ассоциации помощи пострадавшим инвесторам Дмитрий Щупановский.
Мы хотим совместить 2 вопроса в одном и том же мероприятии. Законодательную инициативу по защите прав участников долевого строительства и выступление дольщиков по проблеме, которая в Санкт-Петербурге не признавалась ранее. В действительности проблема касается порядка 10 тысяч семей.
В петербургских средствах массовой информации появилось сообщение, что параллельно с пресс-конференцией будет проходить и митинг.
Нет, митинг никто не организует. Многие люди начали звонить и говорить, что они хотят тоже прийти на пресс-конференцию и выразить свое возмущение бездействием власти. Но при этом мы их не собирали.
Москва. Более 3000 несовершеннолетних беспризорников поступили в городские приюты в 2006 году. По количеству несовершеннолетних беспризорных и безнадзорных детей, выявленных в Москве, лидируют Московская, Нижегородская и Тульская области. Из стран это Таджикистан, Киргизия и Украина. У каждого беспризорного ребенка обнаруживается от 2 до 5 заболеваний. Сейчас в Москве действует 9 приютов и 3 социально-реабилитационных центра. Петербург. Депутаты областного законодательного собрания определили состав потребительской корзины для жителей региона. Каждый трудящийся может рассчитывать на 370 граммов хлеба в день и на 3 яйца в неделю. Областная норма для пенсионеров и детей составит 240-180 граммов хлеба в сутки. На аналогичный рацион могли рассчитывать жители блокадного Ленинграда в сентябре 1941 года. В одежде жителям области также предписана скромность. Пальто можно покупать каждые 2 года, ежегодно снашивать до 5 пар носков или чулок, 1 шапку, 2 пары обуви. В соответствии с принятым парламентом Ленинградской области законом, все эти нормы будут использоваться для расчета прожиточного минимума. Статистики перемножат утвержденный депутатами рацион потребления на среднюю стоимость указанных товаров по всей территории области и определят, на какую сумму сможет прожить человек соответствующей социально-демографической группы в месяц, ни в чем себе не отказывая. Москва. Сегодня во Всероссийском выставочном центре открывается выставка «Мир мороженого и холода», посетители которой смогут попробовать более 1500 сортов мороженого. В выставке примут участие предприятия и компании из 38 регионов России и 16 стран. Профессионалам адресована экспозиция новейшего оборудования, позволяющего не только производить, хранить, но и развивать эффективные формы продажи замороженной продукции. Новости Москвы и Петербурга. 27 февраля. Татьяна Волович.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Жизнь иностранцев в российском мегаполисе. Как она изменилась за последние годы? В начале 90-х любой приезжий из дальнего зарубежья сразу выделялся на улице нездешней одеждой, походкой и выражением лица. Сейчас этого уже не скажешь, хотя экспатов, иностранцев, постоянно живущих в России, стало больше. О жизни экспатов в Москве и Санкт-Петербурге тогда и сейчас я поговорил со своей коллегой, бывшей журналисткой агентств «Франс Пресс» и рейтер газеты «Санкт-Петербург Таймс» и издания «Раша Джорнал», француженкой, долгое время прожившей в России, Клэр Бикс. Клэр, вы долгое время прожили в России, причем как в Москве, так и в Санкт-Петербурге. Расскажите о своих первых впечатлениях, когда вы приехали сюда, чем вы были поражены приятно, а что вас шокировало или ужаснуло?
Ну, я приехала в конце 90-х, так что много шокирующего там было. Я приехала в Петербург жить на год. Я очень плохо говорила по-русски, но очень скоро у меня появились много друзей, и для них я была первой француженкой, которую они вообще видели в жизни. Вот поэтому было достаточно забавно. Все приходили, все соседи, мне угощали сахарные трубочки, семечки. Ну, приходили посмотреть на француженку. Поэтому первый год в России был очень такой забавный. Еда была страшная. Тогда, как вы знаете, в конце 90-х годов было с едой проблемы. Мы жили на Сенной площади. Я жила в русской семье, и мне дали ужасную еду. Вот какая-то жуткая, какая-то мясо, какая-то вареная, какая-то макароны. Собственно, я пострадала вот в основном, потому что ужасная еда. Я приехала из Франции, так что мне было, в смысле, довольно тяжело. А бытовые условия, ну, я быстро привыкала. Ну, конечно, не роскошь, там тараканы у нас дома были. Вот, горячая вода каждый второй день не работала. Так что, ну, конечно, не сладко, но в бытовом плане я очень быстро, на самом деле, привыкла.
А отличается ли жизнь иностранца в Москве и Петербурге?
Да, потому что, ну, я жила немножко в разных временах в Петербурге и в Москве, так что сложно сравнить. Вообще, когда я говорю, что я француженка, все рады, неважно, в Москве и в Петербурге. Но это правда, что Петербург больше обращает внимание на то, что иностранец. Для них это очень важно, это событие. Жители Петербурга очень хорошо знают Францию, часто лучше, чем я. Знать литературу очень хорошо, и музыку, и очень-очень приветствует. Факт, что ты француженка, ну, мне было всегда очень хорошо. Ни разу не было проявления какого-то расизма. А в Москве это не настолько важно. В Москве столько иностранцев, что никого не впечатляет то, что ты вот иностранец.
А насколько тяжелее вам, как девушке, было адаптироваться в России, чем вашим друзьям-иностранцам-мужчинам?
Первое замечание. Мои друзья мужского пола, иностранцы, приезжали, те, которые одновременно со мной приезжали, а у них сразу появилась русская девушка. Даже не только одна, а несколько. А для иностранок, это намного сложнее, потому что русский мужчина как бы не всегда интересуется иностранкой, и просто русский мужчина, да, может в этом смысле попроще. Нет, я не считаю, что тяжелее. Я не считаю. Наоборот, очень все вежливые. Нет, я не считаю, что тяжелее. Я не страдала от того, что я женщина по сравнению с моими мужскими друзьями. Нет.
А как изменились ваши впечатления за время пребывания в России?
Ну, изменились все это плавно. 7 лет – это очень долго. Я, наверное, после 2,5-3 года перестала смотреть на Россию как на чужая страна. Для меня это дома. Я начала говорить «мы», там, «русские», «у нас», «в России». И это, конечно, пугало очень моих родственников. И у меня культурный шок, на самом деле, когда я возвращалась в Париж. И мне было там первой недели непросто, потому что я настолько отвыкла от французской речи, от французской обычаи, от метро, от чистоты, от всего, что, ну, и у моих друзей тоже, я замечаю, 3 года такой предел. Если ты можешь жить 3 года, тогда у тебя уже все нормально. После 3 года такой предел.
А много было у вас знакомых иностранцев, которые приехали примерно в то же время, что и вы, которые не выдержали этот срок и уехали? И почему они уехали?
Да, были люди, которые приехали с большими надеждами, профессиональные в основном, и уехали с пустыми руками. Часто замечаю, что люди уезжают из России немножко горькими, разочарованные. Они хотели что-то, такую экзотику, что-то, какое-то приключение, и у них, может быть, не получилось. Это я замечаю. Ну, не особенно после короткого срока, а люди, которые жили долго, жили 10 лет, и они вдруг уехали, и очень обижаются на Россию, сейчас сидят за границей, и очень горькие, да, считают, что они теряли много лет своей жизни, что все там плохо, ничем не добились. Среди иностранцев, которые приезжают в Россию, очень много таких необычных людей, особенно в Петербурге. Есть 2 категории иностранцев. Есть те, которые приезжают по контракту работать. Они работают здесь 5-6 лет и уезжают. Для них это рабочий момент. А есть люди, которые приезжают, ну, немножко как я, собственно, без ничего. Просто приезжают пожить, посмотреть, что-то для себя найти. И очень многие из них такие очень оригинальные, такие личности, необычные люди.
Вы, я так понимаю, разочарованы не были. И что вам удалось найти здесь, в России, в российских городах, в Москве, Санкт-Петербурге?
В первую очередь я нашла муж своего, любовь. Я, наверное, выросла просто. Я считаю, что я приехала в Россию совсем маленькой девочкой. И за 7 лет я очень много научилась. Очень много страшного видела, очень многие приключения, не только в Москве, в Сибири, много путешествовала. И я уже сейчас живу за границей, и мне очень легко. Как бы после России это такое, для иностранца, особенно в 90-х, это нелегкое испытание. Я считаю, что это мне научило наслаждаться жизнью.
О жизни иностранцев из дальнего зарубежья в российских городах я говорил с журналисткой нескольких иностранных средств массовой информации в России Клэр Бикс.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Тюменской области ждут небывалого прихода женщин во власть. Радуются за своего молодого земляка, разработавшего улучшенный аналог популярного формата музыкальных файлов MP3. Обо всем этом пишет местная пресса, с обзором которой вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Алекс Немиров.
Любопытную статистику приводит в последнем номере еженедельник «Аргументы и факты» в Западной Сибири. Из 71 кандидата в депутаты Тюменской областной думы 11 женщин. Это много, особенно если учесть, что до этого состав Тюменского законодательного собрания был чисто мужским. В преддверии выборов, назначенных на 11 марта, у кандидаток появился дополнительный агитационный ресурс в виде Международного женского дня. Что же касается новинки выборов по партийным спискам, то в бюллетени для голосования включат 6 партий и блоков. Это «Единая Россия», КПРФ, РКРП, Демпартия России, ЛДПР и «Справедливая Россия», сообщает АИФ. Другой еженедельник, «Московский комсомолец» в Тюмени, пишет об итоговом думском заседании, на котором произошел непротокольный инцидент. Его спровоцировал нижневартовский депутат Виктор Палий. Во время утверждения кандидатуры нового прокурора Тюменской области Владимира Владимирова он задал вполне невинный вопрос. Какое значение в своей работе вы придаете письмам и жалобам граждан? Самое серьезное был ответ питерского посланника. В свою очередь Палий положил перед новоиспеченным прокурором области заявление о преступлении работников Генеральной прокуратуры, которые на протяжении 7 лет незаконно возбуждают уголовные дела. Это цитата по МК. По словам Палия, публичную форму обращения к представителю ока Государева он выбрал от безысходности и попросил вмешаться в ситуацию. В этом же номере «Московского комсомольца» на первой полосе есть сенсационный анонс. Гений из города Ишима. 17-летний парень совершил открытие. Читаем. Парня зовут Ваня Миронов. Он изобрел новый способ сжатия звука, некую альтернативу MP3. За его работу, признанную лучшей на Всероссийской научно-практической конференции Intel Avangard 2007, талантливого школьника пригласили в Америку на финал конкурса. Но Ваня неожиданно отказался. У него другие планы – сдать в мае ЕГЭ и поступать в Бауманский технический университет. Статья так и называется «Goodbye, Америка». А вот школьникам в городе Тобольске не до учебы, пишет «Комсомольская правда» в Тюмени. Все школы здесь закрыты на карантин. Эпидемиологи прогнозируют, что внеплановые каникулы продлятся неделю. Одна из версий вспышки гриппа и ОРВИ – нежелание родителей ставить прививки детям после страшилок по телевизору. И еще об одной заметной публикации в завершении этого обзора. Газета «Ямская Слобода» публикует фоторепортаж из города Яуторовска, жители которого испекли на масленицу блин диаметром 3 метра. Сковороду для самого большого в мире блина заказали на местном заводе. Вот только перевернуть его не удалось, поэтому неясно, попадет ли этот рекорд в Гиннесбук. Алекс Немиров для «Радио Свобода», Тюмень.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Член руководства Совета Европы, курирующий вопросы соблюдения прав человека, Томас Хаммерберг, начал трехдневную поездку по Чечне. Против мэра Владивостока Владимира Николаева возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. В Тобольске заместитель главы ГИБДД Миршат Искандаров приговорен к году тюрьмы за избиение пешехода. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас самые важные экономические новости сегодняшнего дня, с которыми вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Объем российской экономики за первый месяц наступившего года увеличился на 0,2%, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. По сравнению с показателем января 2006 года, темпы роста ВВП России в январе 2007 составили 7,2%. Министерство экономического развития и торговли России до конца недели внесет правительство проект постановления об организации в стране топливно-энергетической биржи. Как сообщили представители министерства, первые торги на этой бирже могут начаться с 1 мая. Однако площадка, где они будут проводиться, будет определена позднее. Ранее глава министерства Герман Греф говорил о том, что российская топливно-энергетическая биржа может быть размещена в Санкт-Петербурге. Федеральное агентство связи России вечером в понедельник завершило прием заявок на участие в конкурсах по продаже 3 лицензий на предоставление в стране услуг сотовой связи 3-го поколения. По условиям конкурса владелец лицензии должен начать предоставление новых услуг не позднее, чем через 2 года. Стоимость самой лицензии составит примерно $100 000. Однако инвестиции, необходимые для развертывания новых сетей связи, оцениваются в сотни миллионов долларов. Заявки на участие в конкурсе подали 3 крупнейших оператора сотовой связи в России – компания МТС, Вымпелком и Мегафон. О намерении участвовать в конкурсах заявили также несколько региональных телекоммуникационных компаний. Европейская комиссия уведомила Германию о намерении обратиться в Европейский суд в связи с принятием немецким парламентом минувшую пятницу закона, ограничивающего, как считает Еврокомиссия, конкуренцию на рынке телекоммуникаций. Закон фактически освобождает компанию Deutsche Telekom, бывшую государственную телефонную монополию, от предоставления доступа конкурентам к новой сети широкополосного доступа в интернет, строительство которой компания завершит в середине 2007 года. Международный совет по зерну вновь повысил прогноз мирового производства зерна в нынешнем сельскохозяйственном году. Как сообщается в ежемесячном обзоре совета, февральский прогноз составляет 1 миллиард 559 миллионов тонн. Это на 2 миллиона тонн превышает оценку января. Прогноз мировой торговли зерном увеличен до 214 миллионов тонн, что на 2 миллиона тонн больше, чем в прошлом сельскохозяйственном году. Эксперты Совета связывают это с увеличением прогноза импорта кукурузы из ряда стран Латинской Америки, а также с наличием более крупных, чем ожидалось, ресурсов экспорта зерна из России. Курс доллара на сегодня 26 рублей 17 копеек, на 8 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 49 копеек, по сравнению с понедельником он подорожал на 10 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 32 цента.
О главных новостях в российской и мировой экономике рассказал Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершает спортивный обзор. Сегодня со мной в студии спортивный обозреватель радио «Свобода» Алексей Кузнецов. Добрый день, Алексей.
Добрый день, Марк.
Ну, думаю, стоит рассказать нашим слушателям, как закончилась женская гонка на 10 километров на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Саппоро. Насколько я понимаю, российской сборной там есть медаль.
Серебряная медаль у Ольги Завьяловой. Очередная медаль сборной России. Кроме того, в выпуске «Вратарские проблемы российского футбола» Валентин Ивакин об Игоре Акинфееве. И еще, окажется ли в тюрьме Гус Хидинг. Поговорим об этом после выпуска спортивных новостей. Итак, в Саппоро на чемпионате мира по лыжным видам спорта прошла женская гонка на 10 километров свободным стилем. Победу праздновала Екатерина Нойманова из Чехии, россиянка Ольга Завьялова вторая, третьей стала итальянка Арианна Фолис. Футбольный клуб ЦСКА проиграл в ответном матче 1/8 финала Кубка России самарской команде «Крыльев Советов» 0-2, армейцы выбыли из розыгрыша. Московский «Спартак» вышел в четвертьфинал после победы в Новосибирске над Сибирью 3-1. Футбольный клуб «Москва» в первом матче 1/8 финала вчера победил пермский «Амкар» 3-0. В подмосковном Одинцове проходит финал 4-х Кубка России среди мужских команд по волейболу. В финальном матче «Динамовцы» встретятся сегодня с командой «Факел» из Нового Уренгоя. Третье место разыграют «Искра» из Одинцова и «Локомотив» Белогорье из Белгорода. Российский теннисист Игорь Андреев с победы стартовал на турнире в Дубае. В матче первого круга он победил француза Марка Жакеля. В первом матче группового этапа на турнире в Лас-Вегасе аргентинец Хуан Мартин Дель Потро обыграл россиянина Евгения Королева. Другой представитель России Игорь Куницын победил канадца Франка Данцевича. Хоккей. Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Калгари выиграл у Феникса 5-2. У победителей первую шайбу в сезоне забросил Андрей Зюзин. Кроме того, Бостон проиграл Атланте 2-3. Монреаль выиграл у Торонто 5-4. Анахэм в гостях нанес поражение Сан-Хосе 3-2. И в завершении о баскетболе. В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации Юта дома проиграла Лос-Анджелес Лейкерс 94-102. У хозяев Андрей Кириленко набрал 12 очков. Итак, чемпион страны, чемпион России по футболу ЦСКА не смог выйти в четвертьфинал Кубка страны. В новом сезоне ЦСКА провел уже 4 официальных матча, 2 в Кубке УЕФА, 2 в Кубке России. В этих встречах армейцы не забили ни одного мяча, зато несколько пропустили. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев сыграл и в матче сборной России против Голландии, проигранном со счетом 1-4. Таким образом, в этих встречах он пропустил уже 7 мячей. Такая статистика дала нашему корреспонденту Игорю Швейцеру основание для беседы с известным в прошлым вратарем и тренером, нашим постоянным экспертом Валентином Ивакиным.
Как вратарь, вот вы могли бы дать оценку действиям вашего коллеги Игоря Акинфеева, которого очень много тоже хвалят, и мне кажется, что несправедливо.
Акинфеев талантливый мальчишка, который в раннем возрасте зарекомендовал себя очень способным и хорошо обучаемым вратарем. Рано ему доверили место в воротах хорошей команды ЦСКА, где очень приличная защитная линия. Он получил уверенность, он заиграл хорошо, он несколько игр провел на хорошем уровне. Да, он зарекомендовал себя и вошел в сборную основным вратарем. Но это ему давалось вот та вся хвалебная оценка его игры с расчетом на будущее. Понимаете, что он будет прибавлять и вырастет в великого вратаря, допустим. Но этот период закончился, ему 21 год. Он уже становится мужчиной. С этого игрока уже спрос идет, и требования идти должны как игроку к сборной. Я имею в виду как зрелого вратаря. Поэтому те дифирамбы, когда ему поется, что он берет мяч, который брал бы любой вратарь, который в высшей лиге стоит и в первой лиге, ему говорят, что он выручил команду, спас команду, это к нему уже не подходит. Он обязан такие брать. От игры вратаря сборной требуется выручать. И в трудных моментах брать мячи, которые недоступны вратарю средней квалификации, он должен уже играть. Это типа Яшина, который выручал команду, и, значит, к нему должны требования. Хорошо сыграл? Да, хорошо сыграл. Сделал ошибки? Ему сказать нужно, да, он сделал ошибки. Он сам уже должен представлять картину, что к нему относятся и требования к нему предъявляются как игроку сборной России. А у него на данный момент есть все-таки недостатки. А какие, я могу сказать? Игра на выходах при стандартных положениях, при угловых, игра на вратарской и где-то до линии ворот. Выход и играть, когда в этой штрафной, в этой вратарской наличие игроков и своих, и игроков против. Здесь у него еще есть над чем работать, и прилично. Второй момент. Много моментов, когда он не ловит мячи, а отбивает те мячи, которые он обязан, вратарь, ловить без отбивания, без отскока, чтобы они у него отходили, или он долавливал, или защитники подстраховывали его играть. Понимаете? Над этим ему работать еще нужно. И третье. Меня удивило, когда наши журналисты написали, когда ему был удар первый гол с Голландии, когда ему ударили по центру и с 22 метров в правый угол от него, и вся пресса написала, что он был закрыт игроками, не видел момент удара. Такого у вратаря команды высшей лиги и тем более у сборной не должно быть. Вратарь обязан видеть мяч и момент удара. Значит, он обязан перемещаться на линии ворот или вышел немножко с линии ворот. Он должен и обязан видеть этот удар. Три момента, которых я вам назвал, над которыми ему предстоит работать. И это должна подсказать, наверное, пресса, которая освещает эти игры. Он же способный, и он это должен понимать.
Интересно, учтет ли замечание Валентина Ивакина, известного в прошлом вратаря и тренера, Игорь Акинфеев, нынешний вратарь сборной России и ЦСКА. С Валентином Ивакиным побеседовал наш корреспондент Игорь Швейцер. Сегодня в голландском городе Ден Босх будет оглашен приговор по делу главного тренера сборной России по футболу Гуса Хиддинка. Все газеты в один голос напоминают, что суд рассматривает дело об уклонении специалиста от уплаты налогов. Хиддинк обвиняется в том, что в 2003 и 2004 годах он сокрыл от налогообложения сумму порядка 1 460 000 евро, указав в налоговой отчетности место своего проживания Бельгия вместо Нидерландов. Словом, дело запутанное. Хиддинку грозит либо 10 месяцев тюрьмы, либо штраф в 45 тысяч евро, а вечером будет оглашен вердикт по этому делу. Кроме того, сегодня в Саппоро продолжается чемпионат мира по лыжным видам спорта. В разных городах проходят теннисные турниры. Будут также матчи баскетбольных еврокубков и хоккейного чемпионата России. На нашем интернет-сайте всегда можно прочесть и спортивные новости, и комментарии специалистов. Наш адрес www.svobodanews.ru. Всего доброго. Марк, вам слово.
Спасибо. О спортивных событиях сегодняшнего дня рассказывал Алексей Кузнецов. В Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, редактор Арслан Саидов, продюсер Олег Львов. И сразу после выпуска новостей слушайте в прямом эфире программу «Человек имеет право». Сегодняшняя тема – право на изменение Конституции. И речь, соответственно, пойдет о возможности третьего президентского срока Владимира Путина. Участники передачи – депутат Госдумы России Алексей Митрофанов, руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин, лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская и журналист телекомпании НТВ Олег Пташкин, ведущий Карен Агамиров. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Смертник зашел в здание колледжа и убил невинных людей.
Самое страшное обвинение тем, кто допустил проникновение в центр Москвы вооруженных банд.
Для такой страны, как Иран, было бы серьезной ошибкой стать ядерной державой.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Гусинский, сделавшись испанцем, сможет беспрепятственно находиться в любой стране Евросоюза.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свобода.